Здравствуйте, в эфире «О земном, о небесном». 14 февраля католики всего мира отмечают День Святого Валентина, или, как его еще называют, День всех влюбленных. Праздник не наш, мы православные, тем не менее, это удачный повод, не вдаваясь в особенности католических традиций, поговорить о любви. Мой собеседник – преподаватель отделения теологии ПГУ, священник Владимир Зегнан. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья.
Отец Владимир, с точки зрения православия, что такое любовь вообще? В контексте нашей сегодняшней программы речь, разумеется, о чувствах между мужчиной и женщиной. И откуда она берется?
Ну, прежде всего, любовь – это дар Божий. Это, пожалуй, одно из самых ярких чувств, которое способен испытывать человек. Конечно, любовь – это такое понятие, многозначное, многогранное, о котором можно много говорить. И, к сожалению, часто бывает, что о нем больше говорят, чем испытывают. Но вообще в контексте церкви, в контексте христианской культуры, любовь – это, собственно, одна из добродетелей христианской жизни, да, одна из стремлений, к которому человек должен стремиться в течение всей своей жизни. Это подлинное свидетельство, да, его выбора, да, если это, она проявляется в его жизни. То есть его жизнь проявляется через любовь человека, то, конечно, с этой точки зрения мы можем судить, что он стоит на твердом основании и движется в верную сторону. Вообще, к сожалению, о любви так много говорится, что само чувство и это понятие размывается. В культуре размывается, в искусстве размывается, в быту размывается. Под любовью понимается все, что угодно, кроме действительно подлинной любви. И даже само слово «любовь», если мы посмотрим вот на евангельский контекст любви, мы увидим, что нашим русским словом «любовь» переводится несколько понятий, если быть точным, 5 понятий из вот, древнегреческой культуры, которые пришли, да, а Священное Писание Нового Завета, Евангелия, написаны по-гречески, отсюда вот это влияние эллинистической культуры и на наш, в том числе и религиозный вокабуляр. Да? Поэтому всегда, если мы о чем-то говорим, нужно, конечно, утвердиться, о чем именно мы говорим, о какой любви, и даже сама любовь, понятия бывают разные, да, может быть, там, роз, как некая любовь чувственная, проявления вот такие чувственные. Есть более возвышенная, да, филия, да, дружба, да, вот такое трепетное отношение к близкому тебе человеку. Есть сторги, да, любовь такая семейная, а есть агапи, да, это возвышенная любовь, любовь мудреца, это, собственно, жертвенная любовь, о которой говорит Христос. Мы видим, что это совершенно разные понятия. Но вот есть такое отличное рассуждение у русского исследователя, богослова, прекрасного переводчика, у Сергея Аверинцева. Он говорит о том, что, вот, приводя вот эти понятия, показывает, что, посмотрите, а ведь на самом деле они как бы развиваются, поднимаются все выше и выше и выше. От эроса до агапи оно все требует более и более каких-то эмоциональных затрат, более серьезных. Ну, на самом деле, конечно, до такой высоты любовь в бытовом плане доживает очень редко, потому что она требует ну, такого действительно серьезного, скрупулезного подхода.
Интересно, а вот какова природа любви? Откуда она берется? Что происходит? Возможно, это химическая реакция? Почему среди сотен окружающих чувства непонятно, почему возникают к какому-то определенному человеку, не к кому-то другому? Как иначе это объяснить?
Теории бывают разные. Мне близка вот концепция психологическая о том, что человек проецирует собственное представление. И если, так сказать, отношение к нему совпадает с его собственным представлением, да, то это каким-то образом как пазл складывается и действительно уже вот срабатывает, ну, на неком вот уровне такой первой, да, низовой ступени, что называется. Но в любом случае, если мы говорим о любви, то мы говорим не только об увлеченности, да, какой-то влюбленности. Это приятное чувство, хорошее чувство, но это ведь просто яркий фантик, который, как некая рекламка, да, как некий маячок, который должен сработать для того, чтобы, ну, может быть, обратить внимание, да, на это чувство, растущее, на то, которое должно вырасти потенциально. Но в любом случае любовь должна не закончиться влюбленностью и интересом, да, а это некая первая ступень, которая должна быть таким хорошим, уверенным шагом для развития, развития обоих в этих отношениях, для развития личности духовно, ментально, если можно так сказать, говоря современным языком, духовного развития друг для друга, быть помощью и поддержкой.
Многие психологи как раз отмечают, что влюбленность очень меняет характер и поведение людей. Люди обычно серьезные, вдумчивые, порой способны на какие-то глупые, безрассудные поступки, и в то же время, наоборот, любовь порой окрыляет. Как это объясняется вообще?
Мне близко понятие о том, что здравый человек, рассуждающий человек и думающий человек все-таки должен в любом случае контролировать себя и свое поведение. Любовь может окрылять, и это прекрасное чувство, и оно должно человека окрылять, вдохновлять и давать ему некие дополнительные силы. Но это не значит, что любовь – это некая болезнь, да, когда человек перестает думать, когда человек перестает нести ответственность за свой образ мыслей и поступков, и у него отключается там, да, что называется, там, симпатическая система. Взрослого человека отличает способность нести ответственность. И потому хорошо бы, когда влюбленность испытывают взрослые люди, и речь не об возрасте.
Отец Владимир, а вот любовь взаимная, разумеется, всегда ли это повод заключать брак? Или семейная жизнь – это нечто другое, нечто большее, может быть, даже не связанное с любовью?
Семейная жизнь без любви – это, скорее всего, какая-то пытка. Опять-таки, вернемся к тому, о чем говорили только что, о том, что все-таки в брак должны вступать взрослые люди. И речь здесь не о количестве лет. Да, а все-таки о сознании, о понимании, что происходит, какое решение ты принимаешь и для чего ты это делаешь. То есть если в брак вступают люди совершенно зрелые, готовые к браку, трезво оценивающие себя и мир, да, в котором они живут, и несущие ответственность за свои поступки, они приходят к совместному умозаключению о том, что их последующая жизнь невозможна друг без друга, что называется, и готовы как-то изменяться друг для друга, на что-то закрывать глаза, а может быть и наоборот, ободряя друг друга, делать друг друга лучше, тогда, конечно, нет смысла откладывать этот брак. Но если человек не понимает, что он испытывает, не осознает, для чего ему это и вообще, что это такое, это повод лучше лишний раз подумать.
Отец Владимир, но ведь наверняка в поведении молодых наблюдается и некая импульсивность. Вот об этом говорит и свадебный бум, который, например, наблюдается в феврале, так называемые красивые даты, состоящие из двоек и так далее. Стоит ли вообще полагаться на цифры, делая такой серьезный ответственный выбор и шаг?
Полагаться на что-либо, кроме себя, своего опыта, вообще достаточно глупо, да, если мы полагаемся всего лишь на какие-то символы, на цифры, даты, положение звезд, это все приводит к тому, что человек, пытается снять с себя ответственность и переложить ответственность на что-то. То есть уже не он управляет процессом, да, а просто какое-то число. Это очень странно. Погоня за каким-то красивым символом, за цифрой, за датой, это нечто очень детское.
Отец Владимир, если люди все-таки ответственно подходят к своему выбору и планируют зарегистрировать брак по закону, стоит ли при этом спешить с венчанием? Или, может быть, перед столь серьезным и ответственным шагом необходима некая проверка чувств?
А что мы подразумеваем под проверкой чувств?
Проверка временем.
Вы знаете, это, мне кажется, достаточно оскорбительно. Ощущать себя тренажером, наверное, было бы оскорбительно для любого человека, будь то это мужчина или женщина. Все-таки, если два взрослых человека, зрелых, осознающих риски, да, если можно их так назвать, и понимающих, с чем им предстоит столкнуться, да, и они понимают и несут ответственность за свой выбор, они заключают брак, и исповедуют себя православными христианами, то нет никакого смысла в том, чтобы откладывать венчание. Ведь Церковь признает браком и невенчанные браки. То есть добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный в органах ЗАГС, это брак. Поэтому какого-то подхода о том, что «а вот давайте-ка мы 10 лет, 15 лет, 20 лет поживем», а потом повенчаемся. О чем это говорит? О том, что я не доверяю своему избраннику или я не доверяю своей избраннице и потенциально считаю, что все может быть иначе. И наш выбор – это не наш выбор, а некая попытка. А мой избранник или моя избранница – это некий тренажер, на котором я, значит, отработаю навыки семейной жизни или там ведения хозяйства. Ну, это даже звучит как-то унизительно.
Полностью с вами согласна, но ведь получается, что венчанный брак – это тоже не навсегда. С точки зрения православия, сколько раз можно венчаться?
К сожалению, в сознании людей закрепляется идея о том, что брак может быть не навсегда. И даже венчание может быть не навсегда. Нужно четко усвоить, что брак – это один раз и на всю жизнь. Да, конечно, бывают исключения, но как любое исключение, он не должен становиться нормой. Согласно нормативным документам церкви, более трех раз венчаться вообще невозможно близко. Но это не говорит о том, что это некая норма, с которой мы можем стремиться. Это исключение. Нормой является один брак на всю жизнь.
Отец Владимир, а что может быть поводом для такого исключения и основанием для расторжения венчанного брака?
Единственным условием, по сути, является отсутствие этого брака. То есть, например, измена, отказ от своей брачной клятвы, когда брак для него более не является каким-то личным обязательством, и он не несет ответственность за то, что он сказал, да, и не выполняет своего обещания. Это может быть условием к расторжению брака. Также условием к расторжению брака может быть болезнь, которая несет потенциальную опасность для супруга или супруги и детей. Ну, например, психическое заболевание. Это может стать причиной для расторжения брака. Может стать причиной для расторжения брака подстрекательство к убийству. Например, если мужчина вынуждает жену к аборту, это может быть причиной расторжения брака. Или если жена совершила такой поступок, не посоветовавшись, не поговорив с мужем. Это также может стать причиной для расторжения брака, если более человек не способен жить со своим избранником или со своей избранницей. К сожалению, такое бывает. То есть это экстраординарные ситуации. Это не так, что она мне разонравилась, и я хочу новую жену, и поэтому мы должны расстаться. Нет, ни в коем случае церковь не может пойти на подобное.
Отец Владимир, а если человек, расторгнув венчанный брак, вновь через какое-то время соберется идти под венец, достаточно ли для этого будет одного лишь его желания?
Подобные вопросы второго или, не дай бог, последующего брака, они очень частные. И общее сказать достаточно сложно. То есть каждый вопрос разбирается отдельно в индивидуальном порядке. Но лучше, конечно, до подобного не доводить.
Отец Владимир, я благодарю вас. Это была программа «О земном и о небесном». До новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания.